Сожительница моя что-то нос задирать стала. Поэтому, если любишь меня, отделай ее в стихах, чтобы она устыдилась. Глава 97. Пока Эвмолп перешептывался с Баргатом, в трактир вошел глашатай в сопровождении общественного служителя и изрядной толпы любопытных. Размахивая более дымящим, чем светящим факелом, он возгласил: «Недавно сбежал из бань мальчик 16 лет, кудрявый, нежный, красивый, по имени Гитон. 1000 нуммов тому, кто вернет его или укажет его место пребывания». Тут же рядом с глашатаем стоял Аскилд в пестрой одежде, держа в руках серебряное блюдо с обещанной наградой и правительственным актом. Я приказал Гитону живо залезть под кровать и уцепиться руками и ногами за ременную сетку, на которой держался тюфяк, и так, вытянувшись под тюфяком, спасаться от рук сыщиков, как некогда спасался Улисс, вися под брюхом барана. Немедля Гитон повиновался и так умело повис на матрасе, что и Улисса за пояс заткнул. Я же, чтобы устранить всякое подозрение, набросал на кровать одежду, придав ей такой вид, будто на ней сейчас валялся человек моего роста. Между тем Аскилд, осмотрев вместе с общественным служителем все комнаты, подошел и к моей, и тут преисполнился надежд, тем более что нашел дверь тщательно запертой. Общественный служитель, всунув в щелку топор, живо сломал замок. Я упал к ногам Аскилда, заклиная его старой дружбой, памятью былых, вместе пережитых страданий, еще хоть раз показать мне братца. «Я знаю, Аскилд!» — восклицал я, желая сделать более правдивыми мои притворные мольбы. «Я знаю, ты убить меня пришел, иначе зачем тебе топоры? Насыть же гнев свой! На, руби мою шею, пролей кровь, за которой ты явился под предлогом иска!» Аскилд смягчился. Он сказал, что ищет лишь беглеца. Он не хочет смерти молящего, тем более, что человек этот ему, несмотря на размолвку, все-таки дорог. Глава 98. Общественный же служитель тем временем не дремал, но, вырвав из рук трактирщика длинную трость, сунул ее под кровать и стал обыскивать каждую дырочку в стене. Затаив дыхание, Гитон, чтобы спастись от ударов, так крепко прижался к тюфяку, что лицом касался постельных клопов. После пропуска в тексте в комнату ворвался Эвмолп, которого теперь не удерживали сломанные двери. «Мои!» — завопил он в сильном возбуждении. «Моя 1000 нуммов! Догоню сейчас глашатая, заявлю, что Гитон у тебя, и предам тебя, как ты того заслуживаешь!» Я обнял колени упиравшегося старика, умоляя не добивать умирающего. «Ты бы не напрасно горячился, — говорил я, — если бы ты мог указать выданного тобою. В суматохе мальчик сбежал. Не могу даже представить, куда. Умоляю, Эвмолп, найди мальчика и возврати хотя бы Аскилту». Пока я убеждал уже начинавшего верить Эвмолпа, Гитон, не имея сил дольше сдерживаться, трижды подряд чихнул так, что кровать затряслась. Эвмол, поглянувшись на шум, пожелал Гитону долго здравствовать. Подняв матрас, он увидел нашего Улисса, которого и голодный циклоп пощадил бы. «Это что такое, разбойник?» — спросил он, пойманный с поличным. «Ты еще смеешь врать? Ведь если бы некий бог, указующий пути человеческие, не заставил висящего мальчика подать мне знак, я бы сейчас метался по всем трактирам, ища его». Гитон, куда более ласковый, чем я, первым долгом приложил к его рассеченному лбу намасленной паутины, затем, взяв себе его изодранное платье, одел Эвмолпа своим плащом, обнял его и, когда тот размяк, стал ублажать его поцелуями. «Под твое, дорогой отец, — говорил он, — под твое покровительство мы отдаем себя. Если ты любишь твоего Гитона, спаси его. Меня пусть сожжет злой огонь, меня пусть поглотит бурное море. Я причина, я источник всех злодеяний, погибну я, и враги помирятся. Глава 99. Я-то всегда и везде так живу, что стараюсь использовать всякий день, точно это последний день моей жизни, — сказал Эвмолп. Со слезами просил и умолял я его вернуть мне свое расположение. Любящий не властный в ужасном чувстве ревности, но впредь ни словом, ни делом я его не оскорблю. Пусть он, как подобает наставнику в искусстве прекрасного, излечит свою душу от этой язвы так, чтобы и рубца не осталось. Долго лежит снег на необработанных диких местах, но где земля сияет, укращенная плугом, он тает скорее инея. Так же и гнев в сердце человеческом, он долго владеет умами дикими, скользит мимо утонченных. «Знаешь, — сказал Эвмолп, — ты прав. Этим поцелуем я кончаю все ссоры. Вот. Итак, чтобы все пошло гладко, собирайте вещи и идите за мной. Или, если угодно, я пойду за вами». Он еще не кончил, как кто-то громко постучался, и на пороге появился матрос со всклокоченной бородой. «Чего ты копаешься, Эвмолп? — сказал он. — Словно не знаешь, что надо поторапливаться». Немедленно мы встали, и Эвмолп, разбудив своего слугу, приказал ему нести поклажу. Я же с помощью гитона свернул все, что нужно, на дорогу и, помолившись звездам, взошел на корабль. Глава 100. Неприятно, что мальчик приглянулся гостю, но что же из того? Разве лучшее в природе не есть общее достояние? Солнце всем светит, луна с бесчисленным сонмом звезд даже зверей выводит на добычу. Что красивее воды? Однако для всех она течет. Почему же только любовь должна красть, а не получать в награду? Не желаю я благ таких, каким никто завидовать не будет. Притом один, да еще старый, совсем не опасен. Если он и позволит себе что-нибудь, так из-за одной одышки у него ничего не получится. Успокоив ревнивую душу такими уверениями и обернув туникой голову, я вздремнул. Вдруг, словно судьба нарочно решила сломить мою стойкость, над навесом кормы чей-то голос проныл. Значит, он надо мной насмеялся? Этот знакомый ушам моим мужской голос заставил меня вздрогнуть. Вслед за тем какая-то не менее возмущенная женщина сказала, кипя негодованием: «Если какой-нибудь бог предаст гитона в мои руки, устрою же я прием этому беглецу». У нас обоих кровь в жилах застыла от этой неожиданности. Я, словно терзаемый страшным сновидением, долго не мог овладеть голосом. Пересилив себя, дрожащими руками я принялся дергать за полу спящего Эвмолпа. «Заклинаю тебя честью, отец, можешь ли ты сказать мне, чей это корабль и кто на нем едет?» Недовольный беспокойством, Эвмолп проворчал: «Затем ли ты заставил нас выбрать самое укромное место на палубе, чтобы не давать нам покоя? Прибавится тебе, что ли, если я скажу, что хозяин корабля — тарентинец Лих, и везет он в Тарент изгнанницу Трифену?» Глава 101. Я затрепетал, как громом пораженный, и, обнажив себе шею, воскликнул: «Ну, теперь судьба, ты окончательно добила меня!» А гитон, лежавший у меня на груди, даже потерял сознание. Но лишь только сильно пропотев, мы пришли в себя, я обнял колени Эвмолпа и сказал: «Сжалься над погибающими, протяни нам руку помощи ради общности твоих и моих желаний. Смерть уже около нас, и если ты не спасешь нас, она будет для нас благодеянием». Огорошенный тем, что мы боимся чьей-то ненависти, Эвмолп стал клясться богами и богинями, что не имел ни малейшего понятия о случившемся, что не было у него на уме никакого коварного обмана, что без всякой задней мысли и, напротив, с самой чистой совестью взял он нас с собою на это судно, на котором он заранее обеспечил себе место. Где же, говорит, тут опасность? И что это за Ганнибал такой едет с нами? Лих тарентинец, скромнейший из людей, хозяин не только этого судна, которым он сейчас правит, но сверх того еще и нескольких поместий и торгового дома, и везет он теперь на корабле своем груз, который должен доставить на рынок. Таков этот киклоп и архипират, который нас везет. Кроме него на корабле находится еще прекраснейшая из женщин Трифена. Она ради своего удовольствия ездит по свету. «Но это как раз те, от кого мы бежим», — возразил Гитон и тут же изложил оторопелому Эвмолпу причину их ненависти и угрожающей нам опасности. Старик, совсем растерявшись и не зная, что придумать, предложил каждому из нас высказать свое мнение. «Представим себе, — добавил он, — что мы попали в пещеру к Киклопу, и нам необходимо отыскать какой-нибудь способ из нее выбраться, если только, конечно, мы не предпочтем броситься в море и тем избавиться от всякой опасности». «Нет, — возразил ему на это Гитон, — ты лучше постарайся убедить кормчего зайти в какой-нибудь порт, за что, разумеется, ему будет заплачено. Скажи ему, что твой брат совсем помирает от морской болезни, а чтобы кормчий из сострадания уступил твоей просьбе, эту выдумку можешь приправить слезами и растерянным выражением лица». «Это невозможно», — возразил Эвмолп. «Большому судну нелегко зайти в порт, да и неправдоподобным может показаться, что брат ослабел так скоро. К тому же, возможно, что Лих сочтет своей обязанностью взглянуть на больного. А ты сам знаешь, кстати ли нам будет звать хозяина к беглецам. Но допустим даже, что корабль может свернуть с пути к далекой цели, а Лих не станет обходить койки с больными. Каким же образом сойдем мы на берег так, чтобы никто не обратил на нас внимания? С покрытыми головами или с непокрытыми? Если с покрытыми, то кто же не захочет подать больному руку? Если с непокрытыми, то не значит ли это выдать себя с головой?» Глава 102. «А не лучше ли было бы, — воскликнул я, — пойти прямо на пролом, спуститься по веревке в шлюпку и, обрезав канат, остальное предоставить судьбе? Тебе, Эвмолп, я, конечно, не предлагаю рисковать с нами. Что за необходимость невинному человеку подвергаться опасности из-за других? Я вполне удовольствуюсь надеждой на какой-нибудь случай, который может нам помочь во время спуска». «Совет не глупый, — сказал Эвмолп, — если бы только была возможность им воспользоваться. Что же, по-твоему, так никто и не увидит, когда вы будете уходить? Особенно кормчий, который всю ночь напролет неусыпно наблюдает за движением созвездий. Если бы он даже и заснул, вы не могли бы надуть его иначе, как устроив побег с другой стороны судна. А спускаться вам придется как раз через корму, около самого руля, потому что именно там привязан канат, держащий лодку. Кроме того, я удивляюсь, Энколпий, как тебе не пришло в голову, что в лодке постоянно находится матрос, который днем и ночью стережет ее, и что этого караульного удалить оттуда никоим образом невозможно. Его, конечно, можно убить или силой выбросить за борт, но в состоянии ли вы это сделать? О том справьтесь у собственной смелости. А что до того, буду ли я сопровождать вас или не буду, то нет опасности, которую я отказался бы разделить с вами, если только она дает какую-нибудь надежду на спасение. Я думаю, что и вы не захотите ни с того ни с сего рисковать своей жизнью, словно она ничего не стоит. А вот что вы думаете на этот счет? Я положу вас между всяким платьем в кожаные мешки, свяжу их ремнями, и они будут находиться при мне, как моя поклажа. А чтобы вам можно было свободно дышать и принимать пищу, горловины у мешков придется, конечно, завязать неплотно. Потом я заявлю во всеуслышание, что, испугавшись сурового наказания, рабы мои ночью бросились в море. Когда же мы придем, наконец, в гавань, я преспокойно вынесу вас на берег, как кладь, не навлекая на себя никаких подозрений. «Великолепно!» — говорю я. «Ты собираешься запаковать нас, точно мы со всех сторон закупорены, и нам не приходится считаться с желудком, и точно мы не храпим и не чихаем. Разве я только что не провалился с подобной же хитростью? Но допустим, что мы даже сможем провести один день, увязанные таким образом. Что же дальше? Вдруг нас дольше, чем следует, задержит на море штиль или сильная непогода? Что тогда делать? Ведь даже на одежде, которая долго оставалась запакованной, появляются складки. Даже листы пергамента, если их связать вместе, в конце концов покоробятся. Так возможно ли, чтобы мы, юные, совершенно еще непривычные к таким тяготам, могли долго пролежать, как истуканы в этой куче разного тряпья, увязанные ремнями? Нет, нужно постараться найти какой-нибудь другой путь к спасению. Вот лучше рассмотрите-ка, что я придумал. У Эвмолпа, как у человека, занимающегося словесностью, непременно должны быть при себе чернила. Этим-то средством мы и воспользуемся, перекрасимся с головы до ног и, так превратившись в эфиопских рабов, будем служить тебе, радуясь, что и пыток несправедливых мы избежали, и фальшивой окраской врагов надули. «Как бы не так, — сказал Гитон, — ты, пожалуй, предложишь еще устроить нам обрезание, чтобы сделаться похожими на иудеев, и проколоть уши в подражание арабов. А чтобы и галлы свободно могли принимать нас за своих, мелом натереть себе лица. Точно посредством одной только окраски можно изменить до неузнаваемости внешность, и нет никакой необходимости согласовать очень многое для того, чтобы обман хоть немного походил на правду. Допустим даже, что краска довольно долго не сойдет с лица, что вода, случайно попав на тело, не будет оставлять на нем никаких пятен, что чернила не перейдут нам на платье, а они нередко пристают к нему даже и в том случае, когда к ним не прибавлено клею. Прекрасно. Но каким образом сделаем мы до безобразия пухлыми свои губы? Разве мы сможем щипцами искурчавить себе волосы, избороздить лбы рубцами? А как искривить нам свои ноги, удлинить пятки? Откуда взять бороду на чужеземный манер? Искусственная краска пачкает тело, но не меняет его. Послушайте меня, в нашем отчаянии нам одно только осталось. Замотаем головы в одежды и погрузимся в бездну. Глава 103. «Ни боги, ни люди не должны допустить, — воскликнул Эвмолп, — чтобы вы кончили жизнь свою так постыдно. Нет. Лучше уж сделайте так, как я вам прикажу. Слуга мой, как вам известно после происшествия с бритвой Цирюльник, так вот, пусть он немедленно же обреет вам обоим не только головы, но и брови. Я же сделаю на лбу у каждого из вас по искусной надписи, чтобы вас принимали за клейменных. Эти буквы прикроют ваши лица пятном позорного наказания и отвлекут от вас подозрения ищущих. Не откладывая дело, мы, крадучись, отошли к одному из корабельных бортов и отдали головы вместе с бровями во власть цирюльника. Затем Эвмолп громадными буквами украсил нам обоим лбы и щедрой рукой вывел через все лицо общеизвестный знак беглых рабов. Как на грех, один из пассажиров, перегнувшись через корабельный борт, облегчал страдающий от морской болезни желудок. Он заметил при свете луны, как цирюльник трудится в неурочный час, проклявший наше бритье как скверное предзнаменование, потому что оно слишком напоминало обычную последнюю жертву при кораблекрушении, он снова повалился на койку. Не обратив внимания на проклятие блюющего, мы снова приняли печальный вид и, соблюдая полную тишину, провели остальные часы этой ночи в тревожном полусне.